Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы немощи. Сегодня вторая, заключительная часть. Теперь мы переходим к следующему отрезку нашей темы, который я назвал «Бог делает нас немощными». Для этого мы прочтем с вами текст из второго послания Коринфян, 13, стих 4. «Ибо, хотя он и распят в немощи, но жив силою Божьею, и мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божьею в вас». Прежде чем пришел триумф, то есть победа воскресения, мы видим в Иисусе абсолютную немощь. А прежде чем могла действовать Божья сила, мы видим смерть. Именно так обстоит дело и у нас. До тех пор, пока мы божественным образом не осознаем нашу немощь, до тех пор невозможна жизнь в Божьей силе. Я убежден в том, что мы должны быть сокрушены, прежде чем в наших сердцах мы можем, как апостол Павел, сказать: «Ибо когда я немощен, тогда силен». В стихе 10 нашего главного текста, 2 Коринфян 12, апостол Павел говорит: «Посему я благодушествую», или «иметь радость, быть в хорошем настроении», «в немощах, в поношениях, в нуждах, в гонениях, в боязнях за Христа». Как Павел пришел к тому, чтобы такое сказать? Он пришел к сокрушению, не к такому сокрушению, как мы это чаще всего понимаем или думаем. Наше мнение по этому вопросу можно так выразить: «Дорогой Господь Иисус, уже давно следовало, чтобы Ты ему или ей показал, где находятся его границы, чтобы Ты взял его на воспитание». Такие заявления можно часто слышать. Особенно можно такое слышать в молитвах, когда братья и сестры за других молятся: «Господи, сокруши его». При этом следует таких детей Божьих спросить: молились ли они уже за себя с такой страстностью? Часто это такое сокрушение, которое ведет к разрушению. Это не то, что Господь желает и от нас ожидает. Господь Иисус желает нам показать, кем мы являемся, чтобы нас исцелить. Еще раз вернемся к тому, что апостол Павел говорит в стихе 10 нашего главного текста, и хорошо поразмыслим над его содержанием. А он говорит: «Посему я благодушествую, то есть радуюсь, в немощах и во всем, что там перечисляется». Все, что там перечисляется, не является такими понятиями, в которых мы радуемся, которые прекрасны. В этом месте Библии не написаны какие-либо благочестивые слова, которые кто-то просто придумал, потому что они так хорошо звучат. Но это такие вещи, которые Павел испытал в своей жизни. Все это является его опытом в общении со Христом. Это была его внутренняя сущность, которую он пережил с Господом Иисусом. Как выглядит этот вопрос у нас, если мы по порядку рассмотрим эти пункты, которые перечислены в стихе 10? Не мучительны ли для нас эти немощи? Причем наши немощи могут быть самыми различными. Они могут возникнуть и быть связанными с различными тяжелыми заболеваниями. А с другой стороны, они могут быть последствиями старения нашего организма или последствиями прошлых увечий. Затем следует отметить, что Господь Иисус может нас преднамеренно вводить в такие немощи, чтобы испытать прочность нашей веры. Я уверен, что с одной стороны Он допускает в нас различные тяжелые заболевания, а с другой стороны, на основании нашей молитвы дает нам силу нести эти болезни или от некоторых из них исцеляет нас. Если мы находимся уже в преклонном возрасте, и наши физические и духовные силы подошли к границе возможного, но мы от всего сердца желаем еще Господу Иисусу служить, то Он несет нас вместе с нашими немощами и дает соответствующую физическую силу, бодрость духа, усердие и радость в труде на каждый отдельный день. На каждый отдельный день и даже мгновение. Но при этом мы должны быть честными в вопросе служения Господу Иисусу, служить с полной отдачей. В какой-то проповеди я уже упоминал о том, что на основании плохого состояния здоровья я трезво рассчитывал прожить максимум до 70 лет. Как Слово Божье нам сообщает в Псалме 89 стих 10. «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. Но поскольку во мне никакой крепости нет, и легче перечислить болезни, которых у меня нет, то я и не рассчитывал дожить до 80 лет. А если Господь Иисус и дальше проявит ко мне милость, то в этом году мне исполнится 79 лет. Поэтому я могу вам сегодня со 100-процентной уверенностью сказать, что только Господь Иисус несет меня вместе со всеми моими немощами». Вы спросите меня, почему? Потому что мы с женой уже многие годы живем только для нашего возлюбленного и милостивого Господа Иисуса. Как сказано во втором послании Коринфянам 5, стих 15. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». А когда какая-то из болезней сильно обостряется, то я в молитве говорю моему верному и долготерпеливому Господу Иисусу, «Если Ты, дорогой Иисус, еще желаешь, чтобы я Тебе служил, то облегчи мои страдания от этой болезни». И представьте себе, что Господь Иисус в Своей верности уже много раз отвечал на подобную мою молитву. И если вы, все слушатели и читатели наших проповедей, желаете и дальше пользоваться этим духовным богатством наших проповедей в нашем сайте, то просите Господа Иисуса, чтобы Он и дальше нес меня с женой со всеми нашими немощами. Я говорю вам сейчас об этом в любви к нашему Господу Иисусу, из любви ко всем вам, а также из любви ко всем погибшим грешникам, которые еще должны быть спасены. Это была вставка о моих личных немощах. А теперь продолжим нашу основную тему. Не чувствуем ли мы, что на основании наших немощей мы каким-то образом отданы на произвол? Если нас поносят за Христа, то не является ли это часто причиной, чтобы больше не свидетельствовать о Господе Иисусе, так как мы боимся еще раз такое пережить? А что можно сказать о нуждах? Не впадаем ли мы в отчаяние и ожесточение, если попадаем в глубокие нужды? В нашем тексте говорится также о гонениях за Христа. В отношении гонений христианам Запада можно задать откровенный вопрос. Сколько детей Божьих находились бы еще на служении Господу Иисусу, если бы мы испытывали настоящие гонения? Наш покойный брат Вернер Бергман сказал однажды по этому вопросу: «Если бы коммунисты пришли сегодня в наше собрание, как они это делали в бывшем СССР, то из 300 членов едва ли осталось бы 20. Боязни. Знаем ли мы вообще, что такое боязни за Христа? Если мы пройдем по всем этим пунктам, о которых Павел говорит, что на основании действия Божьей милости он имел в них радость, то нам он дает понять, как ужасно мы еще высокомерны в наших сердцах, как мы еще в себе сильны, и как сильно жизнь веры у многих детей Божьих направлена на исполнение личных целей и удобства. Многие считают хорошим достижением своей жизни веры быть немного набожными. Для достижения собственной цели многие находятся в таком состоянии, чтобы по возможности многое использовать, на что мы таких людей считаем иногда даже неспособными. По меньшей мере, мы немощны в грехах. Мы постоянно впадаем в определенные грехи и уступаем этим грехам. Но в первую очередь это не является немощью, которую Павел имеет в виду, если он говорит: «Когда я немощен, тогда силен». Но в своей бесконечной любви Господь Иисус часто берет окольную дорогу через наш грех, чтобы мы поняли, как мы немощны, и в действительности научились Ему доверять. Отсюда вытекает следствие: Господь Иисус делает нас немощными. Чтобы понять, как Господь Иисус это делает, как это происходит, рассмотрим в Библии две личности. Первую в Ветхом Завете. Для этого обратимся к Деяниям апостолов 7:22, где в одном предложении охвачена вся жизнь Моисея в Египте. Читаю этот текст. «И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах. Таким был Моисей в Египте». Конечно, жизнь Моисея отличалась не только тем, что он был героем, но его жизнь носила также отпечаток всего греховного влияния того времени. Если мы внимательно присмотримся к жизни египтян того времени, то мы познаем, что в вопросах оккультизма, моральных и других родственных вопросах они не представляли образцовой жизни, и тем более среди персонала двора фараона, к которым относился и Моисей. Он полностью наслаждался этой жизнью двора. Моисей был в Египте известным и мощным человеком. Вся его жизнь носила отпечаток существа Египта. О его характере мы можем судить по его поступку, когда он, заступаясь за израильтянина, в своем гневе убил египтянина. В этом мы видим образ того, как Моисей привык жить. Мы могли бы подумать: быть может, Моисей все же научился в Египте кое-чему, о чем он, как водитель Израиля, мог хорошо воспользоваться. Но если мы рассмотрим этот вопрос в Библии, то увидим, что в том, чему Моисей научился в Египте, с точки зрения Господа Иисуса, не было ни одного положительного пункта. Вопрос для нас гласит: почему Господь Иисус вообще отдал Моисея в руки дочери фараона со всеми этими последствиями? Не мог ли Господь Иисус дать ему уплыть в его корзинке в какое-нибудь другое место? Конечно, мог, но он не сделал этого. Мог ли Моисей избежать пребывания этих 40 лет в пустыне, если бы он родился и вырос в Израиле? В этих 40 годах он нуждался, чтобы из него снова изгнать все египетское влияние. Тогда почему Господь Иисус пошел вообще с Моисеем этим сложным, длинным и канительным путем? Нельзя ли было все это иначе сделать? С точки зрения Библии мы можем сказать, что это был единственный путь, чтобы Моисей осознал свою немощь и чтобы в Божьей силе ввести Израиль в обетованную землю. Моисей знал, что это является неблагодарным заданием. Моисей выучил и знал теперь, что доверие на собственную силу, на мудрость Египта и на всю власть, которая с этим реально связана, все это пустое место. С помощью этой власти и силы египтяне господствовали и создали мировую власть. Моисей знал, что вся эта власть ровным счетом ничего. В этом мы видим то, чему Господь Иисус его научил, чтобы затем он стал кратчайшим человеком из всех людей на земле. Числа 12, стих 3. Этого Моисей никогда не достиг бы, если бы он вырос в Израиле или где-то в другом месте. Но он должен был идти этим путем, и путем греха, в котором Моисей, безусловно, тоже жил, хотя Слово Божье не сообщает нам об этом в деталях, но все это влияние Египта должно было привести его к тому сознанию, что в конечном счете он должен был познать, что только Господь Иисус может вывести Израиль из Египта. Моисей познал, что для этой цели Господь Иисус желает использовать его в его немощи, чтобы затем проявить в нем свою силу и славу. Отсюда мы видим, как в бесконечном предвидении любви и мудрости Господь Иисус пошел этим путем с таким мужем, как Моисей. Господь Иисус делает и апостола Павла немощным. Павел был однажды восхищен на третье небо, как об этом нам сообщает Писание во втором послании к Коринфянам в главе 12, стих 2. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба». Павел был восхищен в рае, то есть до третьего неба. Там Господь Иисус дал ему откровения, и там он слышал неизреченные слова, которые исполнили его глубокой радостью. Мы понимаем, что это единственное в своем роде событие оставило или сохранило у Павла постоянное впечатление. Это мы лучше поймем, если во взаимосвязи с этими стихами прочитаем всю главу. Господь Иисус счел теперь нужным в силу чрезвычайности откровений дать своему ценному служителю жало в плоть, как говорит об этом Павел во 2 Коринфянам 12, стих 7. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Павел, который был восхищен туда, где никто из нас никогда не был и во время нашей жизни на земле не будем там, нуждался в ангеле сатаны, так как это было единственное в своем роде событие. Чтобы Павел не превозносился в связи с возвышенным видением, этот демон должен был бить его кулаками. Во избежание превозношения этот демон должен был Павлу помощью быть. Так как со стороны Павла такое превозношение могло быть, то даже один тот факт, что Господь Иисус делает это с Павлом, является ясным опровержением понимания тех, которые грезят или воображают, что христианин может постоянно оставаться то есть жить в состоянии совершенства. Поскольку Павел был восхищен в рай и слышал там неизреченные слова, и это является наивысшим, что только можно себе представить и пожелать, то после всего этого Павел должен был ходить в совершенстве, если утверждение, что можно жить в состоянии совершенства, соответствует действительности. Он должен был быть далек от всего земного и греховного. Но Господь Иисус заглянул в его сердце и увидел, что в Павле есть такие качества, которые в данный момент, хотя и не проявляли активности, но в Павле есть такие черты существа, на основании которых, говорит Господь, мой верный слуга может превознестись, если я не буду за ним присматривать. Господь Иисус видит во всех нас такое состояние совершенно точно, потому что Он является сердцеведцем, как читаем в Деяниях апостолов 15 стих 8, и сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам. Павел в этот момент еще не превознесся. С апостолом Павлом Господь Иисус идет таким путем, что этот ангел бьет его не за совершенные собственные грехи, но из-за склонности, которая могла исходить из его плоти, но которая к этому времени еще не обнаружена. Эти склонности следовало держать под контролем, и Господь Иисус держал их под контролем. Это болезненное жало в плоти. По этому вопросу, что именно было этим жалом в плоти, уже много спекулировали. Я не хочу к этому вопросу добавить еще одно спекулятивное высказывание. Мы не знаем, было ли это что-то внешнее, что он страдал от какой-то деформации, или это было что-то внутреннее, что он страдал от какой-то болезни, или это была комбинация из этих двух. Мы этого не знаем. Но мы можем себе представить, если сказано, что это был ангел сатаны, который бил его кулаками. Я думаю, если нас кто-то хорошо побьет кулаками, то это не является чем-то приятным. Если мы себе представим, что мы беспомощны, и кто-то нас тотально расколошматит, то даже трудно представить, в каком состоянии мы окажемся. Безусловно, это очень болезненно. Этот факт привел Павла к тому, чтобы сделать его в глазах людей маленьким, и в отношении его качества, как слуги Христа, по меньшей мере внешне принизить или умолить его. Это жало в плоти противодействовало тому, что было через события на третьем небе, было укреплено в негативном, в том, что идет в направлении высокомерия. Господь Иисус не исцеляет Павла, но Он говорит ему слова утешения. «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Стих 9. Если мы это переведем на наш язык, то это можно примерно так выразить. «Большего ты, Павел, не получишь. С помощью моего доброго обращения ты должен обходиться. В большем нет нужды». В следовании за Господом Иисусом апостол Павел характеризует себя слугой Иисуса Христа. Его связь с распятым и воскресшим Христом необъятна. Оба, как Господь Иисус, так и Павел, испытывают благодать близости Бога. В немощи Иисуса Христа на кресте Бог показывает свою силу и свою власть. Бог взял у смерти жало и воскресил Иисуса к новой жизни. И Павел познал Божью силу только в своей немощи. Таким образом, успехи, в действиях Павла, которые произошли через него, указывает больше на Божьи действия, чем на личность самого Павла. Многие люди, в том числе и верующие, гордятся сегодня своими успехами и достижениями и становятся при этом заносчивыми и даже надменными. При этом они забывают своего Творца, на котором все основано. Они забывают о том, сколько забот Господь Иисус часто проявляет, чтобы добиться такого успеха через одного человека. Бог часто идет с людьми очень глубокими путями. Бог дает благословение, а затем многие превозносятся. В этой немощи, в принятии креста, Павел может переносить в собрании притеснение за Христа, поношение, нужды, преследование, боязнь и величайшее напряжение. Сегодня это такое дело, что на основании требований на работе, в семье и в собрании от многих людей требуют больше, чем они могут дать. Люди обессиливают и не могут большего дать. Все это становится человеку непомерно трудным, будь это на работе, дома или в собрании. Это является выражением того, что люди не научены быть действительно немощными и полностью во всем доверяться Господу Иисусу. Если прочесть все то, что Павел перенес чисто во внешних преследованиях, то мы должны обратить внимание на его замечание во втором послании к Коринфянам в главе 11 стих 28. «Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах». Это значит, что он ежедневно слышал о событиях, происходивших в собраниях. Он жаловался Тимофею, что все собрания в Азии от него отвернулись, оставили его. Во втором послании Тимофею 1.15 читаем: «Ты знаешь, что все ассийские оставили меня, в числе их Фигел и Эрмоген». До его слуха доносились, конечно, не только сообщения успеха, но и печальные, роковые вести. Удивительно, конечно, что он не сказал однажды: «Люди, оставьте меня, наконец, в покое, я уже слишком много трудился для вас и беспокоился». Этот факт нельзя объяснить тем, что он являлся сильной человеческой личностью. Может, он и был такой личностью, но его выносливость и долготерпение объясняются только Божьей силой, которая в нем действовала. Господь Иисус желает и нас сделать сильными личностями, но при этом возникает вопрос: почему я силен? На основании моей собственной личности и на основании того, что я пережил, или потому, что Господь Иисус сделал меня сильным? Возможно, что с внешней стороны имеет место пересечение некоторых факторов, способствующих росту этой силы в нас. Но источником является решающее, которое гласит: «Ибо когда я немощен, тогда силен». Павел мог это сказать, потому что Господа Иисуса он познал таким, который близок именно в нашей немощи. Павел имеет мужество и открыто говорит о своих немощах, потому что он знает, откуда он пришел и куда он идет. По этой причине он выигрывает в силе. Это обстоятельство делает его единственным в своем роде апостолом и слугой Иисуса Христа. Господь Иисус и нас призывает к тому, чтобы мы доверились Ему быть немощными. Желаем ли мы этого? По этому вопросу мы читаем в Псалме 33, стих 19. «Близок Господь к сокрушенным сердцем, и сокрушенных духом спасает». Каким путем должен Господь Иисус с нами идти, чтобы мы стали немощными? смиряемся ли мы под крепкую руку Божию, если Он показывает нам путь к немощи, или мы убегаем из школы Иисуса, или мы должны сначала испытать то, что написано в Исаии 38:17. «Вот во благо мне была сильная горесть». Ждем ли и мы, чтобы Господь Иисус ввел нас в сильную горесть, чтобы сделать нас немощными? Из-за твердости и жесткости наших сердец Господь Иисус вынужден, к сожалению, идти этим путем со многими детьми Божьими. И лично я становлюсь в ряды таких детей Божьих, потому что и мое сердце не сокрушено таким образом, каким желает его видеть наш милостивый и долготерпеливый Господь Иисус. В Исаии 38:17 далее читаем: «И в любви ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». Мы видим, что горечь страдания часто возникает на основании нашей собственной вины и греха. Но это не является концом. Независимо от того, возникло ли это страдание, это горесть, потому что мы согрешили, или потому что Господь Иисус вводит нас в обстоятельства, полные нужды, не на основании нашей вины. Но при всем этом важно именно то, чтобы мы были готовы прийти к мышлению немощи. Понимаем мы это? Лишь тогда, когда мы станем так мыслить, то Господь Иисус может нас использовать на том месте, где мы стоим, и таким образом прославиться в нас, как это Ему угодно, чтобы Его сила стала на нас видимой, чтобы мы, как Павел, были на 100% уверены, что это не мы, но это был Господь Иисус. Такие слова очень легко сходят с наших уст. Но если по отношению к себе мы будем честны, то должны признаться, что в наших сердцах часто выглядит совершенно иначе. Рассмотрение нашей темы я заканчиваю словами: «Сеется бесславно, а воскреснет славно». Первое послание Коринфянам 15:43. Аминь.